Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1202-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к книге пророка Захарии, 8 глава. И мы видим Божий ответ на вопрос о ритуале – хорошо это или плохо. И ответ зависит совсем не от ритуала. Ответ зависит от состояния нашего сердца. Если сердце в порядке, то и ритуал в порядке. Ну а если в сердце проблема, то и ритуал бессмыслен. Ну а в 8 главе говорится о Божьей цели для Иерусалима и для всего Израиля. И мы видим, что никакой ритуал эту цель не изменит. И Бог говорит о времени, когда Он сделает Иерусалим столицей этой земли. И ничто не уведет его с этого пути. Ничто не нарушит достижение этой великой цели. Бог все это сделает своей бесконечной благодатью и милостью. Вы помните, как апостол Павел писал на эту же тему, обращаясь к христианам в Риме? Это 9 глава послания к римлянам, 15 и 16 стихи. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Вы помните, что Моисей пришел к Богу с молитвой, чтобы Бог не уничтожал народ Израиля. И да, Бог услышал эту молитву. Однако услышал не потому, что молился именно Моисей, и у Моисея какие-то огромные выдающиеся заслуги. Нет, друзья, Бог проявит благодать к тому, к кому хочет. И также Бог проявит милость именно к тому, к кому хочет. Потому что Он Бог, и Он имеет на это полное право. И это не от того, что кто-то проходит через ритуал, а кто-то не проходит. Это не про то, что кто-то делает много в церкви, а кто-то не делает. Это от Иисуса Христа, проявляющего милость. И вместе с апостолом Павлом мы можем сказать сегодня: «Я стал тем, кто я есть, по благодати Божией». И вот в книге пророка Захарии, 8 глава, 15 стих, мы с вами читаем. «Так опять я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину. Не бойтесь». Бог говорит, это все не потому, что вы прошли через ритуал. Это не потому, что вы сделали нечто особое. Просто я проявляю к вам милость. И вот то, что происходит сейчас, это не самоцель. Но Бог смотрит вперед и говорит, грядет день, когда я буду с вами разбираться, и я совершу славные дела на земле. И речь идет, конечно, о тысячелетнем царстве. Именно тогда придет этот день. Однако в 16 стихе мы узнаем еще кое-что очень важное. Понимаете, вот тот факт, что они будут представлять Бога, не дает им права жить как угодно. Вот послушайте, что говорится в 16 стихе 8 главы книги пророка Захарии. «Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших». Вот это конкретика. И я хочу сразу спросить, а как насчет вас? Вы доверились Иисусу Христу как Господу и Спасителю? Если да, то это хорошо, и вы спасены по Его благодати. Но вот Иисус ведь также говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». То есть, если вы его действительно любите, то вы будете соблюдать и его заповеди. И не для того, чтобы спастись, потому что вы уже спасены его благодатью и милостью. Ваше послушание, ваша жизнь никогда ничего не добавит к данному вам Богом спасению. Однако это ответ или реакция человека, который любит Бога. Так что же должны были делать израильтяне? Что говорит об этом Бог? Давайте перечитаем еще раз 16 стих. «Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших». Понимаете, сегодня ложь стала приемлемой во всех областях нашей жизни. Некоторые даже говорят, что честный бизнес принципиально невозможен. И честная реклама тоже невозможна. Остро не хватает честности и в средствах массовой информации. Скажем, честные новости. Дефицит честности наблюдается и в политике, причем со всех сторон политического спектра. Такое ощущение, что никому нельзя доверять. Ни военным, ни ученым. Потому что во всех этих областях мы видим, что правда как-то вышла сегодня из моды. Но пора, наконец, напомнить, что существуют определенные нравственные стандарты. И один из них заключается в следующем. Если вы не говорите истину или не говорите правду, то вы лжец. Вот настолько ясно, четко, просто и определенно. И никак иначе. И дальше мы читаем «Поистине и миролюбно судите у ворот ваших». То есть истина должна быть и в суде. Понимаете, мы ведь в любом случае будем судить, независимо от того, судим мы честно или нечестно, справедливо или несправедливо. Судить мы в любом случае будем. Однако речь здесь идет о мотивах, о том, что побуждает нас в нашем суде. И это должна быть именно истина. И да, это, конечно, снова отсылка к 10 заповедям. И дальше в 17 стихе мы читаем: «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». То есть не пожелай того, что принадлежит другому человеку, что принадлежит ближнему. И не клянись ложными клятвами, потому что все это ненавидит Бог. А хотите знать, что Бог вообще ненавидит? Это, кстати, непопулярная идея. Мы часто сегодня говорим о Божьей любви. Да, это действительно так. Однако, если ты любишь, по-настоящему, то есть любишь, то ты будешь и ненавидеть тоже. Ну, например, если ты любишь истину, то ты будешь ненавидеть ложь. Если любишь своего ребенка, то будешь ненавидеть бешеную собаку, которая твоего ребенка укусила. И да, есть нечто такое, что Бог ненавидит. Например, Бог ненавидит ложь. Бог ненавидит желание присвоить себе чужое. Вообще есть много такого, что Бог ненавидит. И даже при том, что мир зачастую считает все это совершенно нормальным и приемлемым. Есть целые сферы человеческой жизни, где, как я уже говорил, ну, по крайней мере, считается, что без лжи, без обмана не обойтись. Однако то, что и как мы считаем, ровным счетом ничего не меняет. Дело в том, чего хочет Бог. И дело в том, что Бог называет правильным. Читаем 18 и 19 стихи. «И было ко мне слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф: пост 4-го месяца, и пост 5-го, и пост 7-го, и пост 10-го соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир». Так вот, смотрите, что здесь делает Бог. Вот эти дни или даже месяцы поста, в которые люди плакали и скорбели, Бог обращает в дни праздника, дни радости, дни любви, истины, мира. И вот этого так не хватает в нашей стране, в нашем обществе. Возможно, дело как раз в том, что мы не передаем детям библейские ценности, не учим их библейским ценностям. Кстати, мне гораздо больше нравится именно слово «передавать». Так вот, действительно, мы не передаем библейские ценности, даже если учим. Почему? Потому что зачастую бывает так, что человек чему-то учит, но он сам это не исповедует. Он сам для себя это не принимает. Он сам для себя в это не верит. и он не живет по этим принципам. В таком случае мы не можем передать их своим детям. Чтобы передать христианские ценности, нужно сначала принимать христианские ценности, а чтобы принять их, нужно сначала принять Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Читаем 20 и 21 стихи. «Так говорит Господь Саваоф, еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого, и скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа. И каждый скажет: пойду и я». Речь идет здесь о времени, когда Иерусалим станет не только политической, но и религиозной столицей мира. И речь здесь о времени, которое называется Тысячелетним Царством. Это пророчество о будущем. И в 22 стихе мы читаем: «И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа». И опять-таки, это не про Москву, это не про Нью-Йорк или не про Лос-Анджелес. Это именно про Иерусалим. Но сейчас такого нет, сейчас этого не происходит. Да, там в Иерусалиме много религии и религиозности, но там мало христианства, подлинной христианской веры. Однако именно Иерусалим станет центром Божьего правления в Тысячелетнем Царстве. В прошлый раз мы с вами читали книгу пророка Исаии, 2 глава. Однако об этом говорится и во многих других местах Писания. Вот именно по этой причине так важно изучать книгу пророка Захарии. Многие сегодня уделяют пристальное внимание другим пророческим книгам. Например, сегодня очень популярна книга пророка Даниила. А вот про Захарию пишут гораздо меньше. И многие христиане, даже евангельские христиане, считают, что у Израиля нет будущего, что Бог больше не обратится к Иерусалиму, и место Израиля заняла церковь. И вот это часто подтверждают как раз на основании книги Даниила. И в связи с этим я хочу напомнить простую вещь. Ни одно пророчество нельзя рассматривать и интерпретировать, то есть истолковывать само по себе. Даниил – это, конечно, хорошо. Но все-таки рассматривать его надо и вместе с пророчеством Захарии. И вот тогда уже не получится говорить, что Бог отставил в сторону Израиль и Иерусалим. Нет, друзья, не отставил, конечно. Бог продолжает действовать в своем народе. И послушайте, что сказано дальше. Я прочитаю 23 стих. «Так говорит Господь Саваоф, будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Здесь написано «в те дни». В какие же это дни? О каких днях идет речь? Да, конечно же, в дни Тысячелетнего Царства, началом которого будет великая скорбь. Но она подведет как раз к пришествию Христа, к царствованию Христа на протяжении тысячи лет. И вот это тысячелетие, в свою очередь, станет началом вечного правления Христа на этой земле. Я прочитаю еще раз 23 стих. «Так говорит Господь Саваоф», или Господь воинств, «будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Можем ли мы сказать, что Бог отставил Иудея в сторону? Нет, конечно. Придет время, тысячелетнее царство. Церковь тогда будет взята с земли. И когда здесь говорится 10, то есть 10 человек из разных народов, я думаю, речь идет о большом числе. То есть в те дни языческие народы увидят, что Иерусалим очень привлекателен. Почему? Потому что там будет Господь Иисус. и там будет храм тысячелетнего царства. И именно Иерусалим будет местом поклонения Богу. Вот в этом и состоит его важность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами таким образом подошли уже к заключению исторической интерлюдии. И мы переходим к третьему и последнему крупному разделу этой книги. Перед нами в главах с 9 по 14 предстанут пророческие слова. И я бы хотел подразделить их на две части. Во-первых, это пророчества, связанные с первым пришествием Иисуса Христа. Об этом в главах с 9 по 11. И дальше перед нами пророчества, связанные со вторым пришествием Христа или указывающие на второе пришествие Христа. Об этом в главах с 12 по 14. Мы с вами подошли к весьма интересному тексту. Да, это новый раздел. Однако мы увидим, что говорится здесь о том же, о чем говорилось и раньше, хотя и несколько с новой позиции. Но, по сути, речь о том же, о чем говорилось уже в 10 видениях. Начинается все с состояния Израиля в дни пророка Захарии. Он был вместе с маленьким остатком. Они пребывали в унижении. Они пытались восстановить храм. Ну а Бог восставил пророков Агея и Захарию как раз для того, чтобы помочь людям восстановить храм. И мы узнаем, что пророк начинает со своей местной ситуации, отталкивается от нее. И дальше он перемещается в то непосредственное будущее, в котором Бог и благословит. Да, это благословение не будет вечным. Однако в 9 главе мы увидим, что у Бога есть и замысел, и цель. В конце концов придет Мессия. И мы видим здесь два пришествия Иисуса Христа. Сначала Он приходит как Спаситель, а затем, уже во второй раз, как Властитель, как Царь. В первый раз главным атрибутом Его пришествия становился крест, а во второй будет венец. Итак, в 9 главе, в первых 8 стихах, говорится о суде над народами, которые совершил Александр Македонский. И мы с вами увидим в этой главе весьма интересные вещи. Во времена пророка Захарии некоторые люди становились излишне оптимистичными. Они говорили: «Ну да, вот оно, Божие Царство. Мы вот вернулись, восстанавливаем храм, значит, Божие Царство вот-вот придет». Нет, друзья, ничего подобного. Потому что скоро придет еще один всемирный правитель. И будет контраст между этим мировым правителем и тем, кого Бог пошлет на эту землю. Мессией, который проявится в своем первом пришествии. И мы видим в 9 главе пророчество об Александре Великом, или Александре Македонском, если вам так проще. Этом дерзком, заносчивом, но весьма успешном, талантливом молодом военачальнике, скончавшемся в возрасте всего 33 лет. И ведь при этом он, возможно, был одним из самых выдающихся военачальников в истории человечества. И не только военачальников, но также и лидеров политических. Александр Македонский был человеком, у которого была очевидная харизма. Человеком, за которым шли люди. Итак, мы с вами начинаем читать 9 главу книги пророка Захарии. Я прочитаю первый стих. «Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно остановится, ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилевы». Здесь сказано «пророческое слово», но можно переводить также и «бремя». Мы уже видели похожее словоупотребление, когда читали книгу пророка Исаии. «Бремя суда». И вот смотрите, с севера и с запада подходит армия вот этого человека, завоевателя Александра Македонского. Дело в том, что Хадрах, который упомянут здесь в Библии, находился как раз далеко на севере. Ну и Дамаск, как и Хадрах, находился за пределами обетованной земли. И мы видим, что долгое время эти земли были в мире и покое. Однако теперь на политическую и военную сцену выходит вот этот маленький человек, Александр Македонский, но при этом человек, который также подобен буре. И он идет как раз с севера, с северной стороны. И это нашествие будет продолжаться. Я прочитаю второй стих. «И Наимав, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился». Тир и Сидон были крупными богатыми городами того времени, портовыми городами, можно сказать. Особенно это относится к Тиру, который казался совершенно неприступным благодаря своей островной крепости. Однако Александр Великий знал, как его покорить, и он покорил как Тир, так и Сидон. И дальше мы читаем 3 и 4 стихи. «И устроит себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золото, как уличной грязи». Да, вот автор сам подтверждает, что Тир накопил это серебро. И мы также читаем в других местах Библии о богатстве Тира. Я прочту здесь сразу и 4 стих. «Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем». Вообще, Иезекииль ведь нам уже рассказал об этом. Но здесь еще одно пророчество о тех же событиях. Итак, грядет Александр Македонский. И именно он станет мировым правителем, императором. Хотя да, произойдет это лишь на время. Во многом это ответ на ожидания еврейского народа. Я еще раз повторюсь. Они думали, что Бог вот сейчас уже устанавливает свое царство. Они думали, что сейчас придет то самое светлое, то самое благодатное время. Им казалось, что вот это восстановление храма – это начало некоего периода. Периода, в котором придет Мессия, периода, в котором израильский народ будет возвышаться над другими народами. Однако реальность оказалась иной. Бог через пророка Захарию говорит им: «Да, этот период неизбежен, но до этого кое-что должно еще произойти. Например, должен прийти вот этот правитель, Александр Македонский. Например, как мы будем с вами об этом говорить несколько позже, должен прийти Мессия, должно совершиться его первое пришествие. И дальше будет эпоха церкви, будет период церкви. После этого будет великая скорбь, когда церковь будет взята от земли, но народ Израиля будет обращаться к Богу. И вот тогда уже, после великой скорби, будет установлено тысячелетнее Божие Царство, которое, в свою очередь, переходит в вечность. И в этом контексте упоминание Александра Македонского отвечает еще на один очень важный вызов. Порой нам хочется, вольно или невольно, поторопить Бога. «Господи, Ты сделай скорее так, как нравится мне». Это желание, которое бывает у нас, совершенно не новое. Такое же желание было и у израильтян того времени. Такое же желание было также и у церкви на протяжении всей ее истории. «Господи, сделай это прямо сейчас!» А Бог говорит: «Да, я сделаю, но до этого будет еще несколько шагов. До этого будет еще несколько важных периодов». Это относится и к жизни всего человечества, это относится и к жизни каждого конкретного христианина. Порой у нас возникают мысли о том, как бы было хорошо, если бы Бог прямо сейчас взял нас к себе. «Но вот, Боже, возьми меня сейчас, зачем мне еще мучиться? Зачем мне еще страдать? Давай Ты уж завершишь все это, Господи». Но Господь говорит: «Знаешь, в твоей жизни что-то еще должно произойти. В твоей жизни должны быть еще и испытания, и укрепления, и подтверждение Божьей милости, и подтверждение Божьей любви. Твоя жизнь еще продолжается». К кому-то из нас, может быть, в каком-то смысле относится и то, что в твоей жизни должен быть еще твой Александр Македонский. Что-то еще должно произойти. Потому что, кстати, без прихода Александра Македонского не пришел бы и Мессия. Не была бы установлена та ситуация, которая была необходима для первого пришествия Христа. А теперь мы с вами ожидаем второе пришествие. Мы с вами ожидаем, когда Христос призовет свою церковь, а потом придет на землю. Но до этого кое-что еще должно произойти. Так вот вопрос, доверяем ли мы Богу, когда то, чего мы ждем, происходит не так быстро, как нам бы хотелось? Продолжим беседу в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.